говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Вводь. Народ или прибалтийско-финское племя, этническая общность, первобытные жители Петергофа со своим особенным языком. Передачу подготовила петербургская радиожурналистка Наталья Ухова. Перед войной язык Води был полностью запрещен. В школе на нем говорить было нельзя. Ученикам его знание мешало, в диктовках делали ошибки. Все переходили на русский. Поэтому водский язык отмирает. Некогда земля, на которой жили Води, занимала пятую часть Новгородского княжества и потому называлась Водской Пятиной. Для сравнения, это территория всего современного Петербурга и большая часть Ленинградской области. А в наше время этот народ занимает 3 деревенских двора. Эти люди помнят войну, плен, лагеря в Германии и Финляндии, и потом возвращение на родину, как они считали. Но их отправили кого куда. Им запрещали говорить и вспоминать Финляндию и финскую жизнь. Нельзя было вернуться в собственные дома. А почему? Люди так и не понимают. Вот народ, язык, судьба. Первый раз в эфире 9 ноября 2001 года.
Участники сегодняшней передачи о картошке утверждают, что Россия – это страна картофельной культуры. Но в Россию растения это завезли сравнительно поздно. В документе 18 века картошку называют земляными яблоками, кои в Англии называют потетес, а в иных местах – земляными грушами, тартуфелями и картофелями. Картошкой картофель стал позже, но прижился всерьез.
Вот так. Целый день сегодня копаю картошку. Все время шла белая, белая, белая. А вот сейчас 2-3 куста у меня синеглазка. Белая дает больше урожая. Синеглазка дает меньше урожая, но зато она на вкус какая, она рассыпчатая. Из нее пюре прекрасное.
Русские писатели, поэты, не меньше крестьян ценили картошку.
Пастернак сажал картошку получастка, он сам вскапывал. Он очень боялся, что семья будет не накормлена. Картошка была, видимо, пунктиком. Картошку он сажал до последнего.
Подробнее о картошке минут через 25. Начнем же с другой темы. Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров».
Куза пиппу чивеналла, куза чиви айеналла, куза айта сауна эрес, куза сауна мери раннас, куза мери эрче рюппес. Теперь по-русски. Где трубка? Под камнем. Где камень? Под забором. Где забор? У бани. Где баня? На берегу моря. Где море? Бык выпил.
Meidän merelle rannatta myyttää kaikon väkkiri pakaa. Nyt hy paljon kalla pyytät merilöil ja vesilöil. Nyt hy paljon väkkä syytät fabrikoil ja savotoil.
Так звучит язык народа Водь. Еще в словарях его называют племенем, прибалтийско-финским. Называют и этнической общностью, и первобытными жителями Петергофа. Об этом самом народе – Водь. Передача петербургской радиожурналистки Натальи Уховой.
Крапулья и Лужицы. Две соседние деревни на берегу Финского залива. Кингисеппский район Ленинградской области. Красиво. Вокруг поля, покосы, леса и море. Здесь живут последние представители финно-угорского народа Водь. Во времена русского средневековья народа многочисленного и могущественного. Теперь информантом, как говорят ученые, или носителем исчезающего языка за 70. И вот они все перед нами. Александр Иванович Борисов. В детстве вы говорили дома на каком языке?
Водском.
На водском.
На чистом. Потом с матерью, сестрами, все.
И родители между собой говорили на языке?
Полностью.
А в школе?
Ну, перед войной этот язык-то разговаривать-то нельзя было. Запрещали. Если скажешь, и в школе даже смеются, и все было вообще-то. В школе все полностью по-русски. А куда придешь, везде по-русски уже. Некоторые у нас были старые, что по-русски не могли ничего не говорить даже. Молодые-то все быстро это выучили. У нас и в школе этот язык мешал русскому языку. Диктант или писанина, ошибок полный. Вот у нас самое было это. Он, она, мы путали. И сейчас еще бывает. Это дома, вот между собой, когда так, или уже знаешь кого, только так общались на своем языке. А так уже прекращалось, уже полностью на русский переходили, и все. Ну, это все началось до войны, когда запрет пришел, начался этого, и все. До войны мне пришлось ходить вербовать перед Пасхой, вербное воскресенье, по домам, по деревне. Кучки верб наберешь, и в каждый дом. Все двери были у всех открыты, и вербовали. А на Пасху утром рано идем уже собирать. Приходишь, двери открываешь, Христос воскрес, воистину воскрес, яйцо, кто там, конфеты, все. И вот идешь, уже карманов нашивали, в пальто внутреннее там и все. Один конец пройдешь, уже полно домой вывалишь. Вот так ходили. А в школу пришли, нас уже осмеивали. Все, и закрылась лавочка. Нельзя было жить. Гонение было. Но языки эти отмирали, как финские у нас вот под Ленинградом, знаю тоже великолепно, почему выгоняли, язык этот запрещали, школы закрывали. Так мы и знали, что мы вот. В паспорте не писали, что язык уже отмирает. Все уже. А кто моложе знает этот язык? Никто. Не было такой надобности, и отмирал так, видимо.
В школе, если мы будем разговаривать по-своему, по-водски, учителя всегда нам запрещали. Ничего нельзя было говорить.
Татьяна Федоровна Прокопенко.
Мало разговариваю, не с кем разговаривать сейчас. Мама моя вообще по-русски плохо разговаривала, она все по-водски разговаривала.
Не знаю, был ли указ это, но в книгах есть, что там были указы Сталина или Берия, кто там, что, мол, ну, как бы уничтожить эти малые народы.
В грамотах великого князя Ярослава Мудрого. У новгородских летописцев под 1069 годом есть известие, что при одержании победы новгородцами над Полоцком побито много водей, бывшими с ними тогда в союзе. Под 1149 годом передается, что водь была разбита новгородцами. С середины XII века водь встречается в иностранных источниках. Из них же узнаем, что со второй половины XII начинается распространение у води христианства. Земля, на которой жили води, занимала 1/5 часть новгородского княжества и потому называлась Водской пятиной. Водская пятина – это территория всего современного Петербурга и большей части Ленинградской области. А в наши дни этот народ занимает 3 деревенских двора. Раиса Александровна Кутинова.
Летали самолеты наши, русские и немецкие. Вот мы ушли туда в лес, в лесу жили, в блиндажах, как говорится, все. Немцы, когда пришли уже сюда, все заняли, нас отправили в Финляндию.
Немцы угнали нас. Сперва угнали в Клогу, в лагере там были. Оттуда финны уже погрузили нас сюда. И мы в Ханко в лагере были. Там был военный пленный лагерь под колючей, а наш рядом под колючей проволокой тоже. 5 километров от города построили бараки, и нас в эти бараки, ну, двухкомнатные такие, кухня общая была, клопов было много. Ну, сразу они, правда, авансом дали, в городе купили продуктов, уже стали жить, а потом зарабатывали уже.
Уходить можно было от бараков? Свободно можно было перемещаться?
Свободно ходили.
Мы-то были дети, а мама работала там у хозяев.
Финны уже говорили, да вас домой не повезут, оставайтесь. Одна семья у нас в деревне осталась с детьми, потому что муж был военнопленным там. И они договорились остаться. Семья осталась, а военнопленных всех принудили, вернули обратно. Когда вернули, или 10 лет, или на передовую. Еще война шла. Финны уже говорили, для вас домой не повезут. Оставайтесь.
С Финляндии я помню хорошо, как мы уезжали, когда по радио сообщили, что можно ехать домой. Мама так обрадовалась, что все, поедем домой. Это был 44-й год. Хозяйка эта на дорогу нам и крупы, и муки. Потом вот масло она забыла сливочное нам дать. До сих пор вот я теперь езжу, дети рассказывают, что мать все время вспоминает, что не сумела нам это масло сливочное на дорогу дать. А мама моя, ничего мне не надо, ни муки, ни крупы, ничего не надо. Говорит, я же домой еду, как будто дома тут уже все будет. Домой же, папа же на войне должен вернуться. А папа погиб у меня в 45-м, в конце войны, под Берлином остался. А домой нас не пустили, нас отправили в вагонах товарных в Новгородскую область.
Нас отправили на родину, а родина была что? Что нас привезут домой обратно, да, а нас отправили в Ярославскую область. Это наша родина. Мы были как эти, как предатели. И что-то мы были такие, наверное. Я так думаю. Мою жизнь прожить бы, вы не прожили бы. Но вот я скажу вот только одно слово. Перкеле, черт.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Натальи Уховой с участием трех последних представителей северного народа Водь.
Я помню хорошо, еще даже после войны мы приехали домой, когда вот в Финляндии. Нельзя было, все надо было скрывать, что мы были в Финляндии. Даже вот вступали в комсомол, там это все заполняли, ничего нельзя было говорить, это было как-то запрещено. Понимаете, когда все это запрещено, нельзя было вспоминать, и мы как-то все забыли даже, вот как там в Финляндии толком. Вот не знаю, почему вот запрещали говорить. Даже я вот помню, война закончилась, вот мы все приехали домой, да? Семья приехала, дом свой стоит, 24 часа, уезжай куда хочешь, даже дом свой стоит. Почему такое было вредительство? Правда, многие дома сгорели, так люди же уезжали. А так вот свой дом стоит в Крохоле, такой кирпичный большой дом был, там потом была пекарня. Семья приехала, и что, нельзя? Уезжайте куда хотите. И за бесценок дом государству продали, там вот пекарня была. Это вот я тоже помню. Таких много случаев было. Даже у моего дяди родного какая-то была статья. Нельзя было дома долго вот здесь в Лужицах жить, он жил в Пскове. Я не помню теперь, сколько лет он жил все там. Вот. Что за статья, так я не поняла. Враг народа, что ли? Но он вообще у нас, дядечка, очень хороший. И очень наш народ вот отсюда, вот с наших тут деревень, все уехали, большинство в Эстонию. И сейчас очень много в Эстонии живут. А домой, знаете, как мы поехали? Где-то наняли машину, и мы туда все в машину как бы запрятались под большой брезент. Вот когда ехали через Новгород, нельзя было даже пискнуть там. Почему-то вот так мы ехали. И вот мы приехали вот сюда, в Крохолье. Тоже повидали голода и холода, ели всякую траву.
Когда мы с Ярославской приехали, некоторые приходили с документами, что сюда уже прописаться. Разорвали документы вон отсюда, и все. Тогда говорили, что нет такой национальности. Это правда. Со слезами приходили и уезжали обратно прочь. Это было. Выгоняли. И нас. Нас выгнали тоже. Одна родственница наша, у ней муж погиб. Она уже уехала, и там у Луги уже стояла, что на лодке переправляться. А тут пришли, сказали, что если мужу документы какие-то надо, и обратно. Мы с сестрой на велосипеде, на одном велосипеде по очереди. 150-200 метров проеду, велосипед бросаю, она подходит, а я иду вперед. И вот так мы добрались к ней. Ну, а там какая-то машина приехала, вещи кому-то привезли. Она села и приехала сюда. И все равно нет. Документы привезла какие. И все равно ее там остались. Мы вместе жили в одном доме-то. Нельзя было жить. Гонение было.
Словарь Брагауза и Ефрона с грустью констатирует, что по переписи 1848 года в Оде в Петербургской губернии насчитывали всего только 5140 человек. Автор статьи призывает отнестись к ним с возможной бережностью. Сталинская депортация подводит черту под тысячелетней историей народа Водь. Московский этнолингвист, кандидат филологических наук Татьяна Агранат.
Водский язык единственный из прибалтийско-финских, который не имел своей письменности. Народ вымирает, язык вымирает. Если сейчас не записать то, что осталось, то через совсем непродолжительное время уже нечего будет записывать. Эта культура умрет. Все, в конце концов, будем говорить на одном английском языке. Чем больше на свете языков, тем больше различных вариантов культуры сохранится. Вот мы очень все переживали, когда данную кислотой облили. А это культура целого народа, которая уйдет в никуда, тем более, что народ даже письменности не имел. Язык – это уникальный способ выражения мысли.
Саныч, а вот японцев-то вы видели, которые словарь делают японского?
Так мы работали с ним. Вот утром позавтракаем, такси подают, или на машине японцы приедут, отвезут в университет туда. Приезжаем за столы и работа. Слово скажут, написано там уже бумага. Все, вот такое слово. Мы трое сидим, и кто ничего и забыл, какое слово, уже язык отмирает, значит, уже и забываешь. Мы пишем, а которые нет, у них уже взято в Тартусском университете. Они-то давно в словаре и все в Тартусском университете сделано. Книга с картинками, по-эстонски написано там. Ну вот, да, опять переводишь там. Вот 2 часа поработали, перекур, выйдем, отдохнем. Еще 2 часа. Потом на обед в ресторан отвезут. В ресторане пообедаем. 2 часа поработали, опять перекур.
Удивительно вам было, что у людей, которые за 3-9 земель живут от нашего с вами севера, вдруг интерес к вашему языку и вашему редкому народу?
Я смотрю, только у нас в России не интересуются малыми народами. А они сказали, что они очень-то же интересуются, которые уже это народы отмирают, они как раз интересуются этими народами.
А вот в Финляндию я же уехала, маленькая еще, 9 лет, я ничего не помню, да все было запрещено. Теперь уже мои внуки стали подрастать, смотрят фотокарточки у меня там, бабуль. А что это за фотокарточки такие красивые, это финские, там нас фотографировали. Я говорю, это в Финляндии бабушка была в детстве. Да, это в Финляндии была. Напиши туда письмо. Ну как я напишу туда письмо, я ничего не помню, ни адреса, ничего. Пристали, напиши. Ну я кое-что вспомнила. Здесь начальник у нас был, у него теща на таможне работала, и она мне помогла написать туда адрес. После они мне рассказывали, как это письмо к ним попало. Потом я получила от них письмо, приглашение мне прислали, и все-таки внуки бабку отправили в Финляндию. Теперь я там уже 8 раз была. И они много рассказывают, что я там нянчила вот этого мальчика, все. Я это помню. Но других как-то я плохо. Хозяйку я свою хорошо помнила. Хозяин воевал против нас. Приезжал в отпуск, его тоже я помнила. А вот соседей никого не помню, но они все меня помнили. Не знали друг друга совершенно. Я приехала в таких своих сапогах, наше это зимнее пальто. Я, правда, позвонила, я не дозвонилась. Там была молодая женщина на вокзале, она мне помогла. Она мне сказала, ты меня жди 20 минут, я приеду. И я стою там у вокзала на улице, подъезжает машина, женщина за рулем. И я по фотографиям просто узнала, что это она. Она меня встретила, это был январь месяц, живые цветы. А дочь мне говорит, мама, ты в магазин не ходи, у тебя денег мало. А она меня сразу в магазин повела. Но я, конечно, ничего не покупала, это она там все покупала. Так было вообще первый раз, хорошо встретили. И когда я уезжала, там вообще как нашего президента провожали. А теперь уже я привыкла, как-то не так интересно. Нынче была в Финляндии, я приезжаю, меня встречает там моя подруга. А утром просыпаемся, там уже почта рано ходит. В газете объявление. В воскресенье какой-то праздник. Я поняла, что там ветераны войны. И там, значит, будет мой племянник, моего двоюродного брата, сын. Ему уже 53 года, я его никогда не видела. И он меня вообще не знает. Я хоть знала, что он такой есть. Он саксофонист, и должна была его сестра приехать. Моя подруга все это знает и говорит, Таня, мы с тобой в воскресенье пойдем, и ты его увидишь там. Она так нарядилась, думаю, что это такое вообще будет очень торжественно.
мы пошли. Большой зал, и народ так все одеты прекрасно. Места уже не было, но с краю мы нашли место и сидим. Ведь я его не знаю, ничего. Я спрашиваю, не этот ли он там какой-то вот сидел на трубе и играл. Я же не понимаю, саксофон это или что. Она говорит, нет, нет, это не он. И вдруг в этот же зал заходит высокий, красивый, красиво одетый. Ой, смотрю, это же наш, моего двоюродного брата, копия. И вот пока он свою трубу, этот саксофон наладил, потом он сыграл, потом он выступил, все про себя рассказал, еще сыграл. И когда все закончилось, он же ко мне не подойдет, он меня совсем не знает. Я пошла, а своей подруге говорю, ты иди за мной, то еще со мной плохо будет, я упаду там. Мы подошли, я ему и говорю, Лемпи, здрасте, нас все это там корреспонденты сфотографировали, всю эту нашу встречу. Он теперь знает, что тетя есть двоюродная. Опять была там, и опять зовут, приезжай, гости на будущий год. Надо, наверное, опять собраться, буду жива-здорова, поеду.
Ну, народ был очень простой, дружный, у нас порядок был всегда, трудолюбивый. Лес пилили, корчевали, покосы делали, поля открывали, а сейчас на покосах сажают лес. Болото заросло, раньше все болото косилось вручную.
А какая-то память осталась от предыдущих поколений?
Ну, вот отцовский двор, весь из камней. В школу, как ехать, вот синий дом, мы там жили.
Куза пиппу чивеналла, куза чиви айеналла, куза айта сауна эрес, куза сауна мери раннас, куза мери эрче рюппес. Где трубка? Под камнем. Где камень? Под забором. Где забор? У бани. Где баня? На берегу моря. Где море? Бык выпил.
Вы слушали передачу Натальи Уховой.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Картофельная программа. Участники передачи уверяют, что Россия – это страна картофельной культуры. Но в Россию растения это завезли сравнительно поздно. В документе XVIII века картошку называют «земляными яблоками», кои в Англии называют «потетос», а в иных местах – «земляными грушами», «тартуфелями» и «картуфелями». Картошкой картофель стал значительно позже, но прижился всерьез. Русские писатели и поэты не меньше крестьян ценили картошку. Борис Пастернак, например, получастка вскапывал сам. Он очень боялся, что семья будет не накормлена. Это, видимо, был его пунктик. Картошку он сажал до последнего. «Картошка». Передача Маши Риховской. Первый раз в эфире 9 ноября 2001 года.
повторяет репризу клоуна Карандаша, услышанную в детстве. Второй клоун спрашивает Карандаша: «На чем ты сидишь?» «На мешке с картошкой», — отвечает Карандаш. «Нашел место». «А что? Вся Москва сидит на картошке». Спустя не один десяток лет и российская провинция, и деревня продолжают сидеть на картошке.
Вот так. Целый день сегодня копаю картошку. Все время шла белая, белая, белая. А вот сейчас 2-3 куста у меня синеглазка. Посмотри, какая. У нее вот эти глазки немножко отливают в лиловые. Белые, она дает больше урожая. Синеглазка дает меньше урожая, но зато она на вкус какая, она рассыпчатая. Из нее пюре прекрасное. Вот смотри, посмотри, белые. Вот у нее точки-точки черные, червячки черные, вот эти пятна, которые надо вырезать.
Рассказывает Таисия Николаевна Чернявская.
Отец погиб от брюшного тифа. Это был 18-й год. У меня было две подруги. Одна была Нина Конза, немка. Она просто была истощена. Вторая подруга была Нюша, Анна Киселева, но она была побогаче. Богатство их не заключалось в том, что они имели корову. Мы с этой Нюшей ходили на поля, на колхозные, после уборки картошки, перекапывали эти поля, и нам попадались маленькие такие, как грецкие орешки, картошка. Я и хотела еще поделиться с этой снемкой. Она занимала маленькую кухоньку в двухэтажном частном доме. Просто ее пожалели и разрешили ей там жить. Там была железная маленькая печурочка, и мы варили в большой кастрюле на 3 литра воды, клали 3 горсточки этой мелкой картошечки, и пили эту водичку, считали, что мы обедаем. И то за эту картошку пришлось нам расплатиться, потому что в тот момент, когда мы ее собирали, ехал какой-то представитель сельского совета, и он сразу повернулся лошадь к нам, сразу нас схватил. Хорошо, у этой Анны, у Нюши был отец. На следующий день он нас каким-то образом оттуда освободил. А теперь, вот теперь, когда я уже, мне уже 87 лет, и я приезжаю к своей дочери на участок, я не могу удержаться, чтобы не пойти на картофельное поле и не помочь, когда я выкапываю мелочь, и некому ее отдать. Но мне ее просто не поднимаются руки, чтобы вот ее выбросить на помойку.
Картофель – это основной продукт при определенном нищенском уровне развития экономики.
Говорит Лев Тимофеев, писатель, экономист, автор книги «Технология черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать».
Конечно, картошка была всегда основной едой крестьянина, ну, по крайней мере, в средней полосе России. Как раз, когда писалась эта книга, в 70-е годы были в рязанской деревне перебои с поставками хлеба. Очередь за хлебом занимали с утра. Такая была глинистая масса, больше, чем хлеб. Первый же интерес к деревне, первые же поездки в деревню, они совершенно потрясли. Я увидел, что Россия-то, по сути дела, кормится не столько от колхозных хлебов, сколько от этих 40 соток. И это же совершенно зрительное сопоставление. Вот огромное многогектарное поле колхозное. И вот эти 40 соток крошечных. Оказалось, что с этих 5-7%, но принадлежащих, если не юридически, то по факту крестьянину и обрабатываемых как его собственные, вот они дают столько же, по крайней мере, продукта. Только самые мудрые понимали, что сколько крестьянин не дави, а надо ему оставить нечто, чтобы он жил.
Рассказывает Тамара Егоровна, в прошлом орденоносная доярка, жительница деревни Большой Снопово.
Мать пекла ватрушки с картошкой. Значит, она делала тесто с ржаной муки. Смелит, бывало. Вы верите или нет? Вот сделает лепешку, вот такущую лепешку, большущую, а края у ней стоят, как цементом. Наварит картошки в очистках. Сейчас мы 100 не чистим. Толкушка ее, эту картошку всю истолчет, посолит, вольет молочка, разобьет там сколько, 2-3 яичка, все это смешает, и вот в эту лепешку накладывает. И напечет вот таких лепешек, а потом их режет так, так, так. И к чаю подает.
Сколько лет вам было, когда мать умерла?
Когда мать умерла, 10 лет. А сестре было 14. Без картошки, конечно, было бы дело труба. Там по сколько килограмм давали на трудодень, много картошки давали. И также зерно. Мы сами растили. Усадьба называется. Значит, мы половину усадьбы сажали под картошку, а половину усадьбу мы косили на сено. Мы после войны в Эстонии, у нас не было картошки на посадку. Мы очистки сажали. Где глазки? Свезешь, продашь мешков 20-25, тогда маленько что-нибудь купишь. И ехать в Москву. А картошка стоила 8 копеек, 10 копеек. То, может, какой пальчишко себе купишь там. Да. Какой-нибудь шевьет, и на рынке какая-нибудь там Машка сшила. Скулебакала. Ну, обувку купишь в магазине, там какие-нибудь вылочные сапоги. Купим штапель, пойдем. Тетя Дунь, шей нам платье. Сошьет. Придумать с какими-то соборочками, с фигурочками. Там материал стоил. Рубль. Ну, покупали, ты же ни шелк, ни шерсть.
Внуки ваши любят картошку?
У нас Шурик вообще в картошке обмирает. Он очень любит суп картофельный. Он говорит, я кашу поел, через 2 часа я хочу есть. А картошку, говорит, я поем, я могу не есть до позднего вечера. Вот что-то они ездят на рынок, покупают вот обрезки, свинина. И на этих обрезках она жарит картошку. И туда и луку головкой, туда луку зеленую, туда и укропу. Всего натолкает, и картошка объедение у ворот большой.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Картошка».
В результате вот тех природных условий, в которых расположился российский народ, ему пришлось пищу употреблять злаковые, картофель.
Говорит Яков Маршак, главный врач наркологического центра Кундала.
В результате питания высокогликемической пищей характер россиянина сделался ленивым. Что такое лень? Это когда человеку неприятно, если его побуждают к деятельности, когда он теряет свое ощущение неги. Специалист по истории питания Сергей Арутюнов мне говорил, что те этносы, которые питаются в основном мясной пищей или рыбной пищей, они после еды очень любят веселиться. У них начинается период активности. А народности, которые питаются крахмалистой пищей, они, наоборот, любят зрелища. Фенамин, риталин, кокаин. Наркотики, которые называются стимуляторными. А существуют наркотики седативные. Человек, который 3 раза в день ест картошку и знает, что такое алкоголь, он через некоторое время после того, как поел картошки, испытывает то неприятное ощущение, которое он знает, как замечательно, что он заливается алкоголем. Чувство уныния, одиночества, ощущение того, что силы оставляют вас, раздражительность, неспособность при помощи мысли управлять своими чувствами. И многие люди начинают застревать, делая что-то или думая что-то.
Картошка, она была и будет одним из основных видов питания человека. Это у нас по генам.
Я разговариваю с Николаем Харитоновым, бывшим директором совхоза, а ныне руководителем депутатской агропромышленной группы.
Кому-то нравятся спагетти, кому-то нравится рыба, морские продукты.
Утверждают, что такой рацион питания, картошка, каши, породил и национальный характер, русскую лень, например.
Как раз вот русский и российский человек доказал, что это неправда. Какой народ цивилизованный тогда, когда фашистские полчища за считанные дни, недели Европу покорили, Европа, которая в рационе питания имела не только картофель, а красные вина, мраморное мясо. Наши русские солдаты, те, кто в рационе имели достаточно большое количество картошки, как раз ленивый. Такой объем земли в огороде не обработает.
Но вот после такого обеда, картошка да блины, разве в сон не тянет? То ли дело антрекот.
Человек, который постоянно чувство испытывает долго перед домом, перед семьей, перед родиной, его в сон не тянет.
Наши бедные желудки, лодки, лодки, лодки были вечно голодны, нытны. И считали мы пинутки, нутки, нутки, нутки до обеденной поры. Серый пепел и зола, ла-ла, ради нашего
фермер Евгений Герасимов начинал с производства укропа петрушки. Но скоро это дело стало неприбыльным.
Зелень уже не так шла. Народ стал нищий, как говорят. Им не до зелени. Сейчас человек уже последние копейки выкладывает на картофель. Хлеб, картофель, кусочек мяса или рыбки. Вообще-то я раннюю сажаю, на которой можно деньги рвануть, Невская. За ней тут же идет синеглазочка, на которой осенью не прогоришь. 99-й год был засушливый. Стали волноваться, будет ли картошечка. Получился урожай отменный. Были сорта до килограмма. Одна картофелина. Мы не стараемся такие выращивать. Очень крупные. Загущаем посадку. Ее не любят. Дупластая бывает.
Как вам удалось такую здоровенную картошку вырастить в жаркое лето?
Вот дождливое лето. В глине вода не уходит глубоко. Картофель загнивает. В жаркое время на возвышенностях сохнет картофель. А вот такая местность, как у меня, песчано-низкая местность, песок, он в дождливое лето лишнюю влагу пропускает, а за счет низины испарения подпитывает корневую систему. Меня ни дождь, ни засуха не берет.
В современной деревне есть поразительные деловые люди.
Говорит Лев Тимофеев, писатель-экономист.
Это люди в возрасте от 40 до 50 лет. Это люди, которые поняли механизм этой колхозной жизни и поняли, как им этот механизм приспособить к собственной выгоде. Есть фермеры, которые кормят буквально власти целого района на той же картошке, при том, что они зарабатывают 15 рублей на рубль, потрачены на картошке. Они показывают, конечно, в официальных бумагах в лучшем случае 1/15 часть этих прибылей, потому что иначе у них отнимут это. И они тяготятся этим, тем, что они вынуждены вести свои дела в теневой сфере. У них достаточно уже силы для того, чтобы легализовать свой бизнес.
Прежде чем посадить в землю из коровяка, делали горшочки, и туда мы сажали вот этот самый глазок, поливали. А потом, когда уже земля прогреется, брали эти горшочки, ставили аккуратненько в лунку, накрывали землею и ладошками приминали.
О военном и послевоенном голоде рассказывает поэт Александр Говоров, уроженец города Тима Курской области.
А вот весна, или не весна, но вроде капнулась весла, а грязь струей из-под лаптишек и потянула нас, мальчишек, на огородине весьма. Ты, критик, на меня не пялься. Пишу, что было все как есть. Грязь ледяная из-под пальца. О, как же хочется-то есть. Но оступись, и тут же взрыв, шаг в сторону и в небе взмыв. Но пальцы ищут спора картофелину на обед. Тут поскорозили саперы миноискателем. Мин нет, а вот она. Еще одна. В Германии сработана. А мне под хлебушка горбушку. Сейчас сиди себе, грызи. Вылавливаю, как лягушку, картофелину из грязи. Еще снег не стаял, но уже поле плывет. Как бы не убирали картошку, а там оставались там под землей. И вот она буквально, знаете, как жаба. Поля у нас были заминированы. Сколько на моих глазах моих сверстников подрывались на минах, на снарядах, водянкой. Под кожей образовывался слой воды. И так ткнешь вообще пальцем, из себя, как из-под крана, сок брызжет. Картошку сажали только по приказанию немецкой управы.
После войны-то вы, наконец, наелись картошки?
Пока ты не расплатишься с налогами, ты не имел права одну картофельную съесть. Мы два раза в году могли картошки от души поесть. Когда убирали, небосвод подпирался дымками. Ботва, куда ее? Мы в костер и пекли картошку.
Продолжает Лев Тимофеев.
Картофельная цивилизация – это цивилизация несвободного, ленивого, не имеющего выбора человека, который вынужден производить картошку, потому что это привычно, потому что это легко, и потому что ни на что другое нет ни сил, ни средств.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Картошка».
В 83-м году Нину Садур, тогда студентку литературного института, послали убирать картошку. Результатом этой поездки явилась пьеса «Чудная баба».
Совхозное картофельное поле. Вдалеке желтая роща. Серое небо, холодно, однообразно, пустынно. По полю бредет Лидия Петровна. Ее прислали с группой товарищей на уборку картофеля. Она заблудилась. Вдруг Лидия Петровна замечает бабу, которая давно уже скачет рядом с ней по буграм и рытвинам. «Ой, гражданочка! Женщина, подождите! Стойте! Вы местная, да? Ой, я не могу, я так рада! Вы откуда взялись? Я заблудилась тут у вас. Скажите, пожалуйста, как мне пройти на третий участок?» «Это не третий участок, нет? Тут не разберешь. Людей нету почему-то». «Баба, ты и есть?» Лидия Петровна, слегка опешив. «Я? Ну да. Я хочу спросить у вас, как мне на третий участок? Нас послали убирать, я опоздала, все наши ушли, а никто толком не говорит, запутали меня. Ну что же вы молчите? Я не знаю. Как вас называть, баба? Тетенькой зови, Лидия Петровна. Мне нужен третий участок. Где это?» «Баба, а там?» Машет рукой куда-то. Лидия Петровна, где там? Я не поняла. Баба хихикает. «Вы какие-то странные совхозники. Вы хотите, чтобы вам картошку убирали? Зачем вы смеетесь? Мы к вам не напрашивались». Идет. Баба идет рядом, хихикает. «Я правильно иду туда?» Баба радостно. «Туда, туда!» Пьеса написана о картошке, а картошка – символ земли, культовый предмет для русских. А баба, скачущая по этому полю, тайная душа этой земли, которую Лидия Петровна никогда не замечала и, мало того, закатала под асфальт. Я была потрясена красотой этого простора. Гигантское небо и гигантское поле. Вот эти деревенские люди – это были грубые лица, не московские. И я помню острое чувство вины, изумления и даже испуга от того, что я вдруг поняла, что я вот к этой женщине не смогу подойти и заговорить с ней вот на своем языке. И мне нужно было срочно убежать, чтобы это записать. Я, кстати, еще и вовремя уехала. Условия у нас были ужасные. Мокрые, простыник, ледяная избушка. И, представьте, молодые люди. 90% из них заболело тяжелой формой желтухи. По сути, инвалидами стали.
Выращенная в палисаднике писательского поселка на Беговой, картошка была малюсенькой, розовенькой. Совсем другая она росла на огромных, изначально 2-гектарных участках в Переделкино. Вспоминает Мария Говорова, внучка поэта Татьяны Ефимовой Толстой, приемная дочь Юрия Лебединского.
Картошкой заклеивали конверты, клеили игрушки. Картошку сажали все, абсолютно все. И Милина сажали картошку, и Чуковские сажали картошку, и Катаева сажали картошку, и Пастернаки сажали картошку, и Федина сажали картошку. А Пастернак сажал картошку получастка, он сам вскапывал ежегодно. И то, что Борис Леонидович сажал картошку, нам это казалось каким-то странным. Тогда уже была другая совсем жизнь, это 50-е годы. Уже картошка не являлась такой ценностью. Он очень боялся, что семья будет не накормлена. Картошка была, видимо, пунктиком. Картошку он сажал до последнего. Последние грядки, когда его хоронили, все старались, так сказать, не заступать, потому что это были вскопанные им грядки.
Это только в святочных историях нищие могут быть нравственными.
Говорит Лев Тимофеев.
Нравственность и благосостояние вовсе не противоречат друг другу. И я думаю, что уровень нравственности российского общества будет расти пропорционально уровню его благосостояния. И если уж говорить о картошке, это будет происходить одновременно с тем, как картошка будет занимать все меньшее место в рационе питания.
костре картошки напекли. Смелее, сестренка, на, потри, рассыпчатую скоркою, в руках, как угли, колкою. Сдавай, хватай, и в соль макай, и пополам разламывай, и половинку сразу в рот. Она вкусна, вкуснее, чем мед. Дуй, дуй, пока не схватит сил. Ну вот какое дело, пока я речь произносил, и Вовка речь произносил, и Левка речь произносил, сестра картошку съела.
Слушали передачу Маши Ряховской «Картошка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».